Говорит Радио Свобода. В 30 российских городах состоялись акции в поддержку жителей Хабаровска, протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала.
Им нужно удержаться и не позволять, чтобы полицейские там устраивали этот кошмар. А хабаровчане могут это сделать, поэтому это вдохновляет всех, то есть всю страну.
Политика России на Южном Кавказе привела к очередной конфронтации Москвы и Анкары, чреватой большой войной.
Столкновение с Турцией может привести к такой эскалации, когда единственным выходом для Москвы будет угроза применения ядерного оружия. Но об этом даже не хочется думать.
Разорившаяся из-за пандемии коронавируса предпринимательница об отношении российского государства к малому бизнесу.
Помощи, которая спасла бы мой бизнес, я бы государство не получила.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 3 августа. В 30 городах России в последние дни прошли акции в поддержку жителей Хабаровска, уже больше 3 недель протестующих против ареста избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначения вместо него депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Активисты выходили на главные площади городов и кормили голубей. По данным правозащитников, всего на подобных акциях были задержаны не менее 60 человек. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
Вы что, старуху-то трогаете? Вы с ума сошли, что ли?
В Москве акция в поддержку Хабаровска закончилась задержаниями. Москвичи приходили в Новопушкинский сквер кормить голубей. Так же, как это делали участники протестов в Хабаровске на главной площади города. Но в сквере их уже ждали сотрудники полиции, которые по одному выхватывали участников акции из толпы.
За что вы ее задерживаете?
За что вы ее задерживаете?
Подобные акции 1 августа проходили в 30 городах России. По словам участников, такое выражение солидарности должно показать жителям Хабаровска, что их протест поддерживает вся страна.
Сейчас у них есть сила. И вот оставшуюся неделю им нужно удержаться и не позволять, чтобы полицейские там устраивали этот кошмар. А хабаровчане могут это сделать. Поэтому это вдохновляет всех, в принципе. То есть всю страну. Они понемногу идут. И вот с той стороны, с востока, вот сюда, в нашу сторону продвигается.
Взяли за ноги. Причина моего задержания.
В Москве в поддержку Хабаровска вышли несколько десятков человек. Активисты говорят, что полиция в последнее время стала действовать жестче.
Страшно, поэтому многие не выходят. Многие за нас боятся родители. Часть родителей не знает, что мы здесь, потому что они будут нас отговаривать, говорить, что нет. Мамы за нас молятся, чтобы с нами было все хорошо, и мы были в сохранности.
Митинги в поддержку Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в заказных убийствах, в Хабаровске идут уже более 20 дней. На улице Хабаровска выходит от 20 до 100 тысяч человек. Акции в защиту Фургала приобрели характер выступлений против федерального центра и президента Владимира Путина. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Хабаровские протесты уникальны, полагает екатеринбургский политолог Федор Крашенинников. Кремль растерян, потому что люди настойчиво выдвигают очень конкретные требования, а урегулировать ситуацию без уступок нельзя, и на уступки Кремль пойти не может. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с Федором Крашенинниковым сразу после того, как политолог отбыл 7-суточный административный арест по обвинению в оскорблении власти.
Такого протеста в России не было никогда. Это протест чисто политический, про политическую ситуацию изначально. Его не разогрели до политического, из внеполитического. Потому что фигура губернатора политическая. Несогласие хабаровчан с отстранением губернатора – это политическая изначально была ситуация. Ее не надо было политизировать, она прям в чистой воды, чище политики не придумаешь. И самое ужасное, и ужасное для власти, что у них хоть скоро инфекционка. Они не могут выйти из этой ситуации, не пойдя на уступки. А идти на уступки, они, конечно, не могут. И понятно, что Фургалов в следующей тюрьме не пустить не могут. Поэтому в Хабаровске происходит нечто совершенно небывалое, и не стоит проводить параллель. Это очень важно, потому что выстраивание каких-то таких метафорических схем очень сильно затемняет взгляд на ситуацию. Я услышал там новости. Сегодня вышло меньше, чем вчера. Позавчера было больше, чем завтра. А зачем это все? Что, сидят скучающие журналисты и ждут, чтобы хабаровчане кидались на баррикады с возрастающим темпом, что ли, или что? В протесте важна реальность и осмысленность. Мы все это наблюдаем. Надо их слушать, слушать их мнение и не фыркать, как некоторые наши коллеги делают, и не читать им аннотацию, что вы не так протестуете. Я помню, когда начались эти все протесты, ой, да, они дураки, голосовали за какого-то ужасного ЛДПРовца. Какая разница, за кого они голосовали? И что этот несчастный Фургал состоял в ЛДПР. У провинциальных политиков, извините, выбора в России нет. Если ты хочешь заниматься хоть какой-то политикой, ну, там, с какими-то своими целями, даже коммерческими, у тебя надо из 4 партий выбирать. Нравятся они тебе, не нравятся тебе эти партии. Других у Владимира Владимировича Путина нет партий. Ты идешь или в ЛДПР, или в Справедливую Россию, или в КПРФ, или в Единую Россию. Или ты не системный оппозиционер, а для таких людей, как Фургал, это, конечно, не вариант. Им нужен мандат, им нужен статус и так далее. Поэтому, конечно, попытка интерпретировать ситуацию Хабаровска с точки зрения, в какой партии стал и что-то написано в программе ЛДПР, и что говорил Жириновский, это абсолютно неверный подход. Люди вовсе не из Жириновского выступают, как мы уже обнаружили все, я надеюсь, убедились. И пытка, ну, раз вам нравится Жириновский, вот вам вместо одного ЛДПР, что другой, как мы видим, не про канал. То есть людям не ЛДПР нужен. Им нужен местный какой-то свой понятный им человек, которому они доверяют. Поэтому ситуация в Хабаровске, повторюсь еще раз, уникальная и гораздо более даже интересная, чем протесты в Москве и так далее, потому что все эти выборы в Московскую городскую думу при всей важности, при всей судьбоносности, но это все-таки такая какая-то тема, которая не вдохновляла регион. Ну да, вот новость какая. В Думу сняли оппозиционеров. Ну да, и ну сняли. А у нас так все время делают, как бы не обращали внимания, да, вот так каждый день. А тут люди вдруг видят, что целый регион поднялся на дыбы. Совершенно по-другому выглядит, конечно.
Но и все равно хорошо, я помню что... вашу мысль о том, что пока Москва молчит, ничего принципиально не изменится. Я думаю, что с ней можно согласиться 100%.
Я бы все-таки сейчас уже не был так категорично настроен, потому что Россия довольно большая страна. Если быстро удается купировать протест, то, конечно, можно. Просто если это все длится довольно долго, и акции солидарности проходят в других городах, то, в общем, выясняется, что от того, что в Москве все сыты и довольны, фасад-то сыпется. Потому что они-то почему-то думали, что если вот Москва сытая, довольная и тихая, а провинция же никогда не будет протестовать. Она же никогда не протестовала и не будет. Поэтому зачем что-то с ними там договариваться, деньги им туда свать? Мы будем все деньги собирать в кучу в Москву, по 5 раз в год менять гранитные тротуары и дорогим москвичам всякие организовывать вечные праздники варенья, печенья, чего они там еще празднуют бесконечно. Ну и типа, опять же, из той же теории, что ну дурачки же, люди же дурачки, вот мы им будем пирожочек дали, там концертик провели, и все, они такие довольные. А что там в провинции, так и наплевать. И вдруг выяснится, что, оказывается, во-первых, люди в провинции тоже умеют протестовать, причем гораздо более упорно, чем москвичи. То есть не просто там раз вышли, там, ой, постояли на площади с креативными плакатиками, разошлись по домам, как это в Москве происходит. Успешный протест, у него должен быть, во-первых, очень понятная людям цель, ну или люди должны думать, что она достижима, там, типа, верните Фургала. Это же понятная цель. Люди знают, чего они хотят. Вот это вы уберите, верните нам того. И чем человек может быть примитивнее в каком-то политическом смысле, тем он за эту идею хватается. Она ему очень понятна. Владимир Владимирович, перестаньте дурачиться, разгоните своих дурачков, выпустите нашего Фургала, значит, из тюрьмы, и мы успокоимся. Когда они понимают, что никто Фургала не будет выпускать, у человека ломается мир. То есть он вдруг сталкивается с тем, с чем мы с вами, может быть, давно уже столкнулись и поняли. Очень хорошо, что сейчас в Хабаровске десятки, сотни тысяч, а может просто все население края и там весь Дальний Восток просыпаются и видят, что они обманывались много лет, что они доверяли человеку, который абсолютно плевать на них хотел. И я думаю, что если, допустим, таких протестных акций по России будет постоянно происходить, то спокойствие в Москве, оно мало что меняет в этом смысле. Как мы видим, в Москве больше всего полиции, камер слежения, потому что в других городах камер слежения нет. Мы же бедно живем. Это в Москве денег некуда девать. Там поэтому камеры гроздью висят. А в Хабаровске не висят, например. А в Хабаровске мало полиции. В Хабаровске полиция местная. И, может быть, полиция хабаровская не рвется бить людей палками. Это в Москве привозят людей со всей России или МИТУ. Они готовы за квартиру в Москве не только палками, а когтями грызть. А в Хабаровске не так. И у нас не так, потому что, ну а как? Нету какого-то, в всяком случае, массового остервенения. Поэтому нет, наверное, я бы сейчас уже не был так категоричен. Я считаю, что как раз-таки какие-то вот эти идущие, ходящие по России протесты то здесь, то там, они как раз очень хорошо расшатывают режим, пробивают вот в этом фасаде заметные шурфы, которые вот рано или поздно его... Может наступить какая-то точка, когда этот фасад рухнет просто. И тут, в общем, нельзя бесконечно вот его расшатывать, и чтобы ничего не произошло. Постепенно мы видим, что люди дрейфуют к кричалкам против Путина, что люди постепенно дрейфуют к очень радикальным. Они уже подцапались с полицией. То есть сколько там какое-то, опять же, тоже было мнение всяких сторонних наблюдателей. Фу, они там, значит, с полицией раскланиваются, провокаторов сдают. Те же самые люди, которые, может быть, еще там в начале протестов, тех, кто кричал гадости про Путина, шикали на них. Говорили, не обостряй, пусть не надо там дразнить зверя, пусть вернут нашего пацана. То сейчас те же самые люди, скорее всего, их и кричат, потому что они поняли, что мирный путь какого-то шуршания за дверью, скрестись и говорить, ну, пожалуйста, верните нам Фургала нашего. Ну, не работает, власть не слушает. Ну, вот что. И я абсолютно уверен, что это не какая-то целенаправленная работа кого-то, и не вы, я, не так интересно там жителям Хабаровска, чтобы они прям по нашим с вами разговорам выстраивали свою программу. Они сами туда дрейфуют, к ужасу власти, которая, повторюсь, все ждет, пытается найти, кто же их там баламутит. И самое, конечно, страшное открытие, что никто не баламутит. Что люди просто выходят, им нравится протестовать, они не согласны, они кричат кричалки, они ходят на всякие вот эти протестные акции, и, видя, что власть пытается их откровенно игнорировать, они радикализируются.
С екатеринбургским политологом Федором Крашенинниковым хабаровские протесты обсуждал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Баку и Ереван продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах территорий, расположенных вдоль армяно-азербайджанской границы. Боевые столкновения начались еще 12 июля в Тавузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией. Россия выразила крайнюю озабоченность по поводу военной эскалации. Свою поддержку Азербайджану выразила Турция. 29 июля начались крупные азербайджанско-турецкие военные учения. Россия, снабжающая новейшими вооружениями как Азербайджан, так и Армению и привыкшая действовать по принципу «разделяй и властвуй», оказалась в очень сложном положении. Армения без российской поддержки противостоять Азербайджану не сможет, а Россия останется без военных баз. С другой стороны, прямая поддержка Армении означает очередное противостояние Кремля с Турцией, что чревато большой войной, считает независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Азербайджан, в общем-то, страна, которая обладает достаточно богатыми запасами нефти, и можно себе представить, что она может расплачиваться за те новейшие вооружения, которые Россия ей поставляет. В Армении, насколько я понимаю, экономическая ситуация значительно более сложная. В состоянии ли Армения рассчитываться за эти вооружения, или Армения в ответ может предоставить только свои военные базы на территории страны?
Совершенно естественно, да, Азербайджан намного богаче Армении, и поставки вооружений в Азербайджан, я имею в виду российских вооружений, оценивались, ну, в последние, там, скажем, 7-8 лет примерно в размере 5 миллиардов долларов. Что касается поставок вооружений в Армению, это дивизион ракет «Искандер», насколько я помню, и контракт на поставку 10 тяжелых истребителей бомбардировщиков Су-30, но поставлены еще не все 10, поставлены, по-моему, 5, если я не ошибаюсь. Вот эти поставки оцениваются в 2 миллиарда долларов. Причем, насколько я понимаю, эти деньги Армения берет либо из пожертвований армянской диаспоры, разбросанной по всему миру частично, либо эти поставки осуществляются в кредит. Ну, Россия предоставляет кредит, соответственно, из этого кредита оплачиваются поставки. Армянская экономика действительно в скверном состоянии, и такого рода расходы без помощи диаспоры и без российских кредитов невозможны.
Ну, я думаю, что в Баку не секрет, что Россия снабжает вооружениями и Армению. Почему Азербайджан до сих пор не встал в жесткую оппозицию в Москве? Ведь Азербайджан сейчас не контролирует Нагорный Карабах, а это наиболее серьезная проблема в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Наверное, самая серьезная проблема на Южном Кавказе.
Да, конечно, это очень сложная проблема. И главное, она очень опасная, потому что ее нерешенность постоянно создает возможность для эскалации вооруженной. Позиция Азербайджана определяется, насколько я представляю себе, несколькими факторами. Ну, во-первых, надо сказать, что, как говорят и азербайджанские, и российские эксперты, у президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента России вполне неплохие личные отношения. Господин Алиев достаточно опытный политический деятель, Он кончал МГИМО, вот сын Гейдара Алиева, партийного руководителя Азербайджана в советское время. То есть он как бы унаследовал определенные политические способности и хорошее понимание того, как делаются дела в Москве. Насколько, опять же, я представляю себе, политика Азербайджана сводится к тому, чтобы успешно использовать и отношения с Турцией. Турки и азербайджанцы вообще считают себя одним народом. Ну, многие, по крайней мере, одним народом, живущим в двух государствах. Действительно, язык практически тот же самый, культура имеет очень много общего и так далее. То есть Баку успешно использует отношения и с Россией, хорошие отношения, потому что Баку не ставит вопрос, например, о вступлении в НАТО, в отличие от нынешних грузинских политиков, во всяком случае после 2008 года, не ставит вопрос о вступлении в НАТО, не ведет какой-то жесткой антироссийской или антимосковской пропаганды. Алиев старается поддерживать нормальные отношения, понимая, что такая политика балансирования или сидения на двух стульях, она до определенного момента может приносить серьезные политические дивиденды. Но вопрос же в том, насколько долго можно сидеть на двух стульях. Сейчас этот вопрос становится для Азербайджана, на мой взгляд, довольно острым. Потому что если отношения между Турцией и Россией и без того сложные, потому что есть противоречия очень серьезные в Ливии, есть противоречия в Сирии, особенно в Северной Сирии, в зоне Идлиба, то если начнется эскалация еще и на Южном Кавказе российско-турецких противоречий, в том числе противоречий уже в военной области, то тогда Алиеву придется выбирать, с кем, собственно, он хочет поддерживать хорошие отношения. Но я думаю, что выбор будет сделан в сторону Турции.
Ну, очевидно, что Турция стала очень важным игроком вот в той ситуации, которая сложилась. Это был просчитанный ход Москвы, идущий на обострение с Анкарой в очередной раз, или Москва в очередной раз загнала себя в такую ситуацию, когда ее интересы и интересы Турции столкнулись довольно резко, при этом Москва этого не хотела?
Я думаю, что Москва допустила очередную ошибку, ведь, как это часто бывает с Москвой, определенные тактические успехи во внешнеполитической области, они есть, конечно, у Кремля, они сопровождаются или постоянно, так сказать, соотносятся со стратегическими просчетами. И причина в том, что Кремль не в состоянии правильно оценить долгосрочные стратегические последствия тех решений, которые он принимает, не в состоянии оценить реакцию своих партнеров или других государств, которые вовлечены в ту или иную ситуацию. И примеров тому довольно много. Аннексируя Крым, Путин рассчитывал на то, что скорее рано, чем поздно, Запад с этим смирится. Развязывая войну на Донбассе, Путин тоже предполагал, что все это кончится, ну, там, какими-то словесной риторикой, не более того. Оказалось, что это завершилось очень серьезными санкциями и вовлечением в тяжелые и, в общем, пока неразрешимые противоречия, потери Украины и так далее. Ну, то же самое можно сказать о Сирии. Расчет был на то, что вот, ну да, мы быстренько сейчас наведем там порядок, а потом все будет хорошо. На самом деле хорошо не произошло, потому что какой-то, ну, помогли Башару Асаду одержать военную победу и поставить под свой контроль значительную часть территории, но политическую победу Асаду одержать не удалось. Россия вошла в достаточно жесткие противоречия с иранцами, хотя о них не так много пишут, и с турками, с Турцией, когда, вот, скажем, в январе этого года чуть было не возникли уже прямые вооруженные столкновения между турецкими войсками и российскими какими-то там частями в зоне Идлиба, в последней зоне деэскалации. Так что вот эта вот ситуация, она повторяется и в отношении Южного Кавказа. В Москве думали, что все будет вот так хорошо, что мы поставляем и той, и другой стороне оружие, мы имеем возможность давления на ту и другую сторону. И, соответственно, ничего особенного произойти не может. На самом деле произошло. Москва не может выбрать, на кого, собственно, ставить в этой ситуации, кому помогать в первую очередь, скажем, Армении или Азербайджану. Если оставить Армению один на один с Азербайджаном и Турцией сегодня, то это будет потеря а. стратегического союзника, потерю военной базы, 102-й военной базы в Армении и вообще потерю лица. А окажется, что Россия не в состоянии защитить своего стратегического союзника. Если же всерьез помочь Армении, то тогда теряется Азербайджан. В Азербайджане возобладает антироссийская тенденция во внешней политике. Возобладает такая уж совсем открытая протурецкая ориентация и, возможно, даже прозападная ориентация, что тоже в Москве совершенно невыгодно. И вот в результате того, что в Кремле и на Смоленской площади не могли просчитать заранее все возможные последствия такой вспышки военных действий, очередной вспышки военных действий между Арменией и Азербайджаном, я думаю, и оказалось... Возникла вот эта ситуация капкана или цукцванга, когда любой шаг со стороны России, он ведет к негативным для нее последствиям. Единственное, что сейчас делает Россия, с одной стороны, это постоянные призывы со стороны Министерства иностранных дел с тем, что ну давайте же наконец прекратим огонь, давайте же вот как-то так попробуем решить эту проблему без применения вооруженных сил. А какую проблему, собственно, решить, задают вопрос в ответ армянские и азербайджанские представители. Давайте мы тогда уж будем решать проблему Нагорного Карабаха. А здесь Москва ничего сказать не может. Либо нужно всерьез поддерживать Армению, но, как я уже сказал, это чревато столкновением с Турцией. А столкновение с Турцией может привести к такой эскалации вооруженных действий, когда единственным выходом для Москвы будет угроза применения ядерного оружия. Но об этом даже не хочется думать.
Политику России на Южном Кавказе в свете последней вооруженной эскалации между Арменией и Азербайджаном мы обсуждали с военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Петербургский предприниматель Юлия Шадрина, директор магазина подарков и сувениров, автор и участник нескольких бизнес-проектов, в результате кризиса, связанного с коронавирусом, потеряла весь свой бизнес. Юлия Шадрина считает, что могла бы удержаться на плаву, если бы не наплевательское отношение государства к малому предпринимательству. Ее пример вполне типичен для России. Тему продолжает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодня много говорится о бедственном положении, в котором оказались рестораторы, ательеры, сотрудники турфирм, но на самом деле площадь поражения в разных сферах малого предпринимательства из-за коронавирусного кризиса гораздо больше. Юлия Шадрина занималась несколькими видами бизнеса и потерпела фиаско во всех. Сегодня на ее странице в Фейсбуке красуется объявление: продается готовый интернет-магазин с товарными остатками, сделан не на коленке, собственное доменное имя, подключены необходимые сервисы. А еще Юлия пыталась организовать туры из Швеции в Россию, продавала сувениры и товары для хобби, начинала сотрудничать со шведами, которым очень понравились ее футболки и толстовки с элегантными принтами, разрабатывала экологический проект по переработке пластика, чтобы наладить из него производство ткани, а из этой ткани производить одежду. И вот теперь Юлия оказалась у разбитого корыта, которое ей предстоит долго латать и чинить.
Мы изготавливали сувенирную продукцию. У нас начал зарождаться наш экологический проект. Использование переработанного пластика в качестве сырья. У нас тоже есть партнеры-фрилансеры, которые создали портативную штуку, которая измельчает пластик. Сейчас вот мы ведем переговоры с товарищами из Уральского региона и из Мурманска, с которыми мы должны решить, каким образом мы все-таки будем этот флекс перерабатывать в полиэстер, из которого шьются купальники, спортивная форма, футболки, ветровки, плащи.
А что стало с вашим туристическим проектом?
Мы теперь вообще не понимаем, когда мы сможем к нему вернуться. У меня есть партнер, туристическая фирма, с которыми мы начали рассматривать создание отдельного направления шведско-российского. Люди на свой страх и риск едут в Россию. И можно им предложить организованный туризм. И мы как раз разрабатывали вот эту программу, логистику продумывали, использовать ли нам туроператоров, либо напрямую выходить на операторов паромных линий или групповые туры через Аэробалтик организовывать. Вот в этот момент нас накрыл коронавирус. коронавируса. Я в свое время поработала в корпоративных продажах довольно долго, и меня начали приглашать проводить обучение. Мы организовывали это в форме семинаров, конференций. Довольно интересное направление, и планировалось его развивать. И в этом году у меня уже на руках несколько контрактов было. Благодаря коронавирусу все пришлось изменить. Мы с трудом переформатировали обучение в онлайн. Это было очень тяжело. Для этого нужен все равно какой-то опыт. Либо привлекать специалистов, чего мы на данном этапе не делаем, потому что мы, в принципе, порезали все свои расходы. Нам пришлось отказаться от туристического направления, и это очень жаль. Туда были тоже вложены деньги. Чем больше времени проходит, тем больше вероятность того, что они потеряны безвозвратно. С футболками, с сувенирами это тоже все растворилось. Что касается других наших направлений, мы на Скандинавию ориентировались. Мы выпускали минималистичный дизайн толстого худи. Это у нас тоже пока подвисло.
Были разговоры о какой-то помощи, что государство, город поможет. Вот что-то вы получили, чтобы бизнес не погиб?
Нет. Мой бизнес был брошен на произвол судьбы вместе со мной. Мой АКВЭД был включен в список наиболее пострадавших только после 12 мая. А у нас нет запасов. Малый бизнес, он не для богатства. Он для того, чтобы я ни у кого на шее не сидела. Поэтому нам достаточно месяца или полутора кассового разрыва или какого-то стресса, который может нас убить. Помощи, которая спасла бы мой бизнес, я от государства не получила. Я получила две дотации по 12 тысяч рублей. Но говорить о том, что это меня спасло, вообще не приходится. Да, нам была предоставлена отсрочка по налогам. Не знаю тоже, когда денег нет, то есть отсрочка или нет отсрочки. Это дело 10 закона, которые очень странно прописаны. Банки используют вот эту странность. Кто-то предоставляет кредитные каникулы, а кто-то отказывает. Половина моего времени уходит на переписку с банками. У меня до сих пор подвешен этот вопрос с кредитными каникулами. Мне так кажется, было бы правильнее вернуть нам налоги хотя бы за предыдущий год. Можно было не платить нам тогда субсидии. Я думаю, что да, индивидуальные предприниматели могли за счет этого выехать.
Научный сотрудник Европейского университета Андрей Заостровцев считает, что государство намеренно не помогает малому бизнесу.
Это для него не является приоритетной сферой. Более того, любой бизнес частный вызывает некоторые подозрения с точки зрения государственных чиновников. Мы знаем, что не так давно в своем интервью президент России сказал, что население смотрит на частных торговцев как на мошенников. Плюс ко всему, он не предоставляет социальной угрозы. Что он может сделать, этот гибнущий малый бизнес? Социально предпочтительнее бюджетники, а это класс, может быть, и не самый лояльный. Он всегда под подозрением, поскольку он не зависит напрямую от государства.
По мнению Андрея Заостровцева, такая политика правильна для сохранения монополии на власть, но не для страны, поскольку развитие малого и среднего бизнеса является основой экономического роста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 августа. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.